заказных.
Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Тема программы. Алексея Навального суд не отпустил на похороны Бориса Немцова. Другому соратнику убитого оппозиционера Константину Юнкаускасу следователи разрешили нарушить условия домашнего ареста. Траурные акции памяти Бориса Немцова в России, Европе и США, воспоминания соратников и друзей, версии, мнения коллег и экспертов, а также дело украинской военнослужащей Надежды Савченко, сегодня 80-й день ее голодовки и парламентские выборы в Эстонии. Все это в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Следователи разрешили Константину Юнкаускасу присутствовать на похоронах Бориса Немцова. Юнкаускас в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве при сборе денег на избирательную кампанию Алексея Навального в 2013 году. Самого Навального Пресненский суд Москвы на похороны убитого в пятницу вечером Бориса Немцова отпустить отказался. Суд счел, что оппозиционер был недостаточно близок с погибшим. Елена Поляковская беседовала с адвокатом Алексея Навального Вадимом Кобзевым.
Ну, я вслед за вами, никак иначе, как варварским его назвать не могу. Судья фактически приняла такое решение на основании того, что у нее недостаточно документов, недостаточно ей представлено доказательств того, что Навальный является близким лицом Немцова. То есть, по сути, как это не смешно, судья фактически указала, что мы не предоставили ей справку о дружбе. Ну, естественно, что это смешно, никакой такой справки быть не может. Ну, я могу сказать только одно. Я желаю судье Зубовой, которая приняла это решение, если она впадет в своей жизни в аналогичную ситуацию, чтобы ей также отказали в такого рода заявлении. Тут мне больше сказать нечего.
Как на это прореагировал Алексей?
Ну, я думаю, что негативно. Вообще, мы надеялись, что его отпустят, потому что даже, судя по сегодняшним событиям, там Юнкаускаса отпустили из-под домашнего ареста. Это даже уголовное судопроизводство, не административное. И таким образом, понимаете, у нас получается, что, значит, Юнкаускас близкий человек Немцова, а Навальный не близкий. Можете сами судить, насколько это все соответствует действительности.
Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев. А вот комментарий Ольги Горелик, жены Константина Юнкаускаса, которому разрешили проститься с Борисом Немцовым.
Еще в субботу наш адвокат Сергей Панченко звонил следователю и спросил, можно ли будет от Кости сходить на прощание, на церемонию прощания. Следователь ответил, что он не против, но нужно в понедельник будет это формально все оформить. Поэтому сегодня я отвезла ходатайство от Константина и получила разрешение от следователя Цюрина на то, что завтра он сможет присутствовать на церемонии прощания с 9 до 14 часов без сопровождения в СИН. СИН мы тоже поставили в известность. Они сказали, что у них завтра много судов, поэтому они сопровождать не будут. Поэтому завтра в 9 часов мы поедем в Сахаровский центр, чтобы проститься с Борисом Ефимовичем. Это, конечно, мы в этой ситуации говорим спасибо следователю, потому что он поступил по-человечески, в отличие от судьи Пресненского суда Зубовой, которая не отпустила Алексея Навального на суд. Потому что, конечно, это очень большое горе и очень тяжело переживать его, как мой муж переживает его в одиночестве, да, когда, конечно, тут приходил штаб Зюзина, но все равно, то есть мы можем собраться и в Парнасе, можем сходить на место убийства, мы можем пойти на траурное шествие. Костя переживает это в одиночестве, и, конечно, он не может ни на что отвлечься, и ему очень тяжело. То, что он сможет завтра проститься и отдать дань памяти, это важно.
Супруга Константина Юнкаускаса Ольга Горелик. Борис Немцов будет похоронен завтра на Троекуровском кладбище Москвы. Математик Анатолий Вершик, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического института имени Стеклова, выступил с идеей создания общественной комиссии по расследованию обстоятельств убийства Бориса Немцова. В письме, переданном в редакцию «Радио Свобода», Вершик в частности пишет: «Инициировать создание такой комиссии может Конгресс интеллигенции или еще какие-нибудь объединения, но не политические партии и не общественные комитеты при правительстве и президенте. В комиссию должны войти высокоавторитетные специалисты в области юриспруденции, права, медицины, криминалисты и, может быть, и ряд ученых, деятелей культуры, литературы и журналисты, не связанные с какими бы то ни было официальными организациями и политическими партиями. То, что истинная картина преступления может быть полностью установлена, в этом нет сомнений. Сомнения могут быть только в том, захочет ли власть эту истину сказать людям. Невозможно представить себе, чтобы уважающая себя часть общества будет опять в очередной раз робко ждать лживых ответов на свои вопросы или проглотит презрительное глухое молчание власти по поводу убийства, совершенного вопиюще по своему цинизму и наглости. Анатолий Вершик ответил на вопросы моего коллеги Андрея Шарова.
Я считаю, что какая-то общественная комиссия должна разобраться в том, что было, и, может быть, не очень формально, но объяснить людям точку зрения на то, что произошло. Мне кажется, что должно быть в высокой степени профессионально и объективно.
Чем вызвана, на ваш взгляд, необходимость создания такой комиссии?
К сожалению, многие, можно сказать, знаковые убийства так и остались нерасследованными до конца. И не только нерасследованы, даже нет никакой, так сказать, общественной редакции того, что произошло. И я очень боюсь, что в этом совершенно важнейшем случае для нашей истории может случиться то же самое. Мне кажется, что тут должна быть объективная и совершенно независимая от власти, от политических партий, от каких-то заранее назначенных мнений, должно быть такое исследование. И мы, я думаю, можно его провести среди очень много специалистов и людей, которые умеют это делать.
Вы верите, что в нынешней России с особенностями ее политической системы и пропаганды, скажем так, возможна работа такой действительно независимой комиссии?
Не знаю, но надеюсь, что все-таки да, потому что она не претендует ни на какие революционные действия, ни на какие, может быть, даже критические акции. Она просто занимается этим делом, так как если бы этим делом занимался бы совершенно посторонний орган, никак не связанный с реалиями сложной ситуации в России. Это именно это необходимо, потому что доверие, кризис доверия к тому, что делает власть, огромен. И власть, несомненно, это понимает, хотя она об этом не говорит. Все, что делается по программам телевидения, это насквозь пропитано пропагандой и, можно сказать, неумным и неглубоким попыткой проникновения в то, что происходит. Это скольжение по верхам. Нам нужно восстановить какое-то кому-то доверие. И вот такая комиссия могла бы это начать.
Власть занимается пропагандой, и вы думаете, что она будет способствовать независимой работе такой комиссии?
Мне не кажется, что от власти что-то требуется, потому что данные, которые есть, ведь нужно умело их использовать, для этого и нужны специалисты. Более того, я даже думаю, что фактически данные, наверное, можно было бы даже и взять из официального исследования. Но мне трудно об этом говорить, потому что я не специалист. Но я верю в то, что специалисты могут из воздуха добывать данные. Не обязательно просить помощи. С другой стороны, мне кажется, что смысл такой комиссии был бы быть вполне лояльной, но настаивать на своем мнении.
Например, кто может или специалисты какого профиля могут и должны, по вашему мнению, войти в состав такой комиссии?
Например, я только что увидел в Фейсбуке или где-то интервью Генри Резника. Это идеальный совершенно кандидат. И он не настаивает на своей точке зрения, он ее высказал даже. Но это разумный человек, который не связан ни с какими, как мне кажется, априорными мнениями, и он, мне кажется, что это как раз идеальный человек. Более того, он пользуется доверием.
Как вы видите организационно процесс создания такой комиссии? Какая-то инициативная группа, я не знаю, может быть, вы готовы ее возглавить или войти в нее?
Нет, понимаете, это очень трудно, я совершенно для этого непригоден, и я вообще математик. Дело в том, что я написал, что, может быть, это могла бы инициировать какая-нибудь организация типа Конгресса интеллигенции, которая делала несколько таких собраний, и я думаю, что ей это было бы такую инициативу поднять вполне уместно и разумно. Мне кажется, что здесь даже на этом начальном этапе должны быть какие-то люди, которые лучше меня разбираются. Во всяком случае, человеческий материал для нее, безусловно, есть. Это я абсолютно в этом убежден. Среди адвокатов и других людей.
Вам кажется, что убийство Немцова политическое?
В этом нет ни малейшего сомнения. Конечно, но, конечно, никаких бытовых, хозяйственных и прочих поводов я не вижу. Но это, опять-таки, это уже относится к мнениям. Но мне кажется, что никто, даже противники его, на самом деле не выпячивают другие акции, только политические.
Вы упомянули о том, что одна из причин, по которой вы выступаете с таким предложением, это то, что в России остаются нерасследованными, не до конца расследованными множество убийств. Такие убийства действительно происходят с интервалами в несколько лет. Убийство Анны Политковской, убийство Станислава Маркелова, сейчас вот эта трагедия с Борисом Немцовым. С чем вы связываете то, что не находят, если не исполнительные, то заказчиков убийств?
Понимаете, я бы начал с Александра Меня. Это вообще незапамятные времена. Я бы упомянул Галину Старовойтову. Я бы упомянул Юрия Щекочихина и так далее. Трудно поверить, что даже вот по таким старым делам нет необходимого материала, чтобы вынести какое-то решение. Чем объяснить? Ну, можно догадаться, что правда, по-видимому, затрагивает авторитеты очень важных для власти людей, поэтому все это остается в таком состоянии. Конечно, я очень хорошо представляю себе ответ, что, мол, допустим, убийство Кеннеди тоже до конца не расследовано. Это правда. Ну и что? Мы, во-первых, по количеству названных вот людей, мы, конечно, занимаем первое место. Ну а потом незачем на кого-то ссылаться.
Вы сказали о том, что одна из причин, по которым необходима работа такой независимой комиссии, это кризис доверия к власти. В чем главная причина этого кризиса?
Потому что адекватных объяснений, во всяком случае, для публики достаточно мыслящей, интеллигентной, многих вещей нет. И я совершенно не хочу пускаться в эту сторону, но, скажем, политика действий в отношении Украины остаются необъяснимыми для многих людей. Я даже думаю, что гораздо большего, чем 15%, которые получается, если из 100 вычесть 85%. Уверен, что большее количество людей не понимает, зачем нам ссориться с Западом, зачем нам вести такую, можно сказать, неожиданно совершенно враждебную линию по отношению ко многим бывшим друзьям.
С математиком Анатолием Вершиком беседовал мой коллега Андрей Шарый. В траурном марше памяти политика Бориса Немцова накануне приняли участие, по разным оценкам, до 70 тысяч человек. По данным независимых наблюдателей, в марше приняли участие 52 тысячи человек. Московская полиция утверждает, что на акцию пришли порядка 16 тысяч. Значительных провокаций удалось избежать. Среди участников марша памяти Бориса Немцова были практически все политики, общественные деятели и журналисты Москвы, считающие себя оппозиционными режиму Владимира Путина. Евгения Назарец подготовила подборку их интервью, прозвучавших во время прямой трансляции марша на радио «Свобода».
Оппозиционный журналист, общественный активист Александр Рыклин пытается осмыслить реакцию властей на убийство Бориса Немцова. Президент Путин через своего пресс-секретаря передал, что считает убийство оппозиционера провокацией. Александр Рыклин в беседе с журналистом «Радио Свобода» уточняет, это было прежде всего политическое убийство.
Что значит провокация? И вообще неплохо бы расшифровать этот тезис, потому что я не вполне понимаю, что имел в виду глава государства. Провокация с чьей стороны? Провокация в отношении кого? Он, видимо, о себе говорил? Он имел в виду, что это провокация против него? Или против кого? Против Немцова это не провокация, его убили. Странно называть провокацией, когда в тебя стреляют. Это не провокация, это убийство. Убийство, терроризм. Кому могло быть выгодно, я не знаю. Навскидку, убийство человека такого масштаба не выгодно никому. Но ситуация в российском обществе и российской власти сегодня такова, что это может быть выгодно кому угодно. Очень много этих субъектов, этих людей, которым может быть выгодно. Их много, и групп различных политических много. Не знаю, пусть следствие этим занимается. Просто очень хочется надеяться на то, что следствие действительно заинтересовано в реальной поимке преступников. С другой стороны, понимаете, что такое правда в нынешней системе власти? Вот пройдет следствие, нам предъявят, предположим, обвиняемых. Потом, наверное, будет даже суд. Какие у нас есть инструменты сегодня проверить, что это было объективное следствие, что суд будет честный, что людей, которые нам предъявили, они настоящие преступники, что улики, которые нам показали, настоящие. Сегодня у российского общества нет никакого инструментария в руках, чтобы это проверять. Понимаете, у нас такая общественно-политическая ситуация, ситуация, что вообще не очень понятно, что на ней может отразиться. Это может отразиться на общественных настроениях. А уж как потом общественные настроения трансформируются в изменения в общественной политической ситуации, ну, хочется верить, что радикально.
Среди участников траурного марша в память об убитом 27 февраля в центре Москвы Борисе Немцове был и его соратник, член Федерального политсовета партии РПР «Парнас» и Демократического движения «Солидарность», журналист Владимир Карамурза-младший.
Вы знаете, кто бы непосредственно не нажал на этот проклятый курок в пятницу вечером, на самом деле на этот курок, я надеюсь, что тех, кто нажимал на курок, найдут и привлекут к ответственности, вопреки здравому смыслу, вопреки нашему опыту последних лет, я надеюсь на это. Но на самом деле на этот курок нажимали все те, кто травил его все последние годы, кто с экранов государственных телеканалов лил потоки ненависти, лжи, пропаганды против так называемых нацпредателей и пятой колонны. И все те пропагандисты, которые сейчас с испуганным видом нам рассказывают, какой хороший человек был Борис Немцов на всех федеральных каналах, еще два дня назад лили на него потоки грязи, и на сегодня был назначен очередной пасквиль на НТВ под названием «Анатомия протеста». Поэтому ответственность за его гибель, безусловно, несет нынешний политический режим. Я думаю, что лучшей памятью Борису будет сейчас, если мы не останемся сидеть в своих норах, если мы не начнем убегать из страны, а если мы продолжим то дело, за которое он боролся, за которое он отдал свою жизнь. И сегодня совсем не хочется говорить о политике, а хочется просто вспомнить, что это был очень светлый, чистый и порядочный человек.
Бывший депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков считает обоснованными подозрения в адрес власти в том, что на ней лежит косвенная ответственность за убийство Бориса Немцова.
Я собирался посетить марш «Весна». Безусловно, это моя гражданская позиция. Я считаю, что тот курс, который ведет власть, приводит к экономическому и политическому коллапсу. Но, к сожалению, повестка поменялась. Мы сегодня проводим марш в память, извините, о Борисе Немцове. Это не только марш в память о нашем товарище. Это марш, который направлен на то, чтобы остановить кампанию вражды, ненависти, травли, оппозиции и подталкивание страны к гражданской войне. Вопрос стоит очень серьезно. То есть вот смерть Немцова – это некий рубеж, который отделяет страну, которая еще, пусть там авторитарная, пусть она какая-то жесткая, но она все-таки не воюющая. И вот отделяет от такой страны страну, которая может начать войну между гражданами. Поэтому я считаю, что сегодня очень важное событие. И если власть наша все-таки сохраняет какую-то адекватность, а все-таки смерть Немцова, на мой взгляд, вот мне так показалось, она шокировала очень многие представители власти. Мы вчера встретили в той же мэрии там, человеческие сочувствия, готовность помогать. И, вы знаете, все-таки, мне кажется, там тоже идет переосмысление, потому что дальше нельзя. Это рубеж, который отделяет мир от войны. Ну, если кто говорит о иностранных спецслужбах и провокации, это значит либо намеренная ложь, либо полное дилетантство. Да? И мне в любом случае стыдно за тех людей, которые имеют, скажем так, опыт, высокие должности, предполагающие определенные знания, понимание, высокую политическую культуру, что они скатываются на уровень огульных, голословных и абсолютно нереалистичных обвинений. Надо поискать внутри страны хорошенько, кто это сделал, кто организовал и кто инспирировал все это. И сейчас на власти сейчас лежит абсолютно обоснованные подозрения. То, что власть причастна косвенной гибели Немцова, это совершенно очевидно. Вот эта кампания травли и ненависти, она не могла не привести к жертвам. Но есть подозрения в прямой вине, по крайней мере, может быть, определенной части российского политического истеблишмента. Чтобы отвести эти подозрения, снять их, нужно расследование, которое покажет не только исполнителей и накажет, и не только исполнителей, но и организаторов и вдохновителей этого теракта. Подчеркиваю, это террористический акт, это политически мотивированное убийство. Оно направлено против политических устой Российской Федерации, и оно должно расследоваться именно как преступление против основ государственного строя. Внутри власти, внутри истеблишмента есть много людей, которые переосмысливают сейчас ситуацию в связи с гибелью Немцова. Ведь Немцов долгое время был сам частью этого истеблишмента. Он был и губернатором, и мэром, и руководителем фракции. Да и сегодня он депутат Ярославской думы и известный политик. И мне кажется, смерть его потрясла очень многих, в том числе не только, как говорится, с этой стороны Кремлевской стены, но и внутри. Я надеюсь, что начнется процесс переосмысления. Я надеюсь, как оптимист, я надеюсь на процесс все-таки переосмысления внутри самой власти. И очень надеюсь, что это отразится в том числе на ситуации позиции России в отношении к украинскому конфликту и к другим злободневным вопросам.
Один из лидеров партии «Прогресса», сторонник оппозиционного экс-кандидата в мэры Москвы Алексея Навального Николай Ляскин, с трудом подбирал слова, подходящие ситуации и поводу траурного марша.
Это действительно то, что происходит в Москве. Если говорить цензурно, нет слов. Страна катится какой-то уже бездну, и мы поэтому должны уже что-то делать. То есть единственное, что мы можем сделать сейчас, это вот выйти на улицу и выразить свою скорбь и отдать там дань уважения Борису Ефимовичу. Действительно был великий человек, человек с большой буквы, с огромной жизненной энергией. И мы должны знать, помнить и понимать, что он был наш друг, соратник, и не просто так все это делал. Мы должны всегда помнить, и что все непросто, но и должны быть все более и более мобилизованы.
Николай Ляскин. Рядовые граждане в большинстве своем воздержались от навязчивой политизации событий на прошедшем марше. Но, конечно, о политике говорил каждый, с кем общались журналисты «Радио Свобода».
Таких людей вообще очень мало. С репутацией практически единицы таких людей потеряли серьезного, сильного политика. Он оказывал сильное влияние на думающих людей. Для людей, которые думают, он значил очень много.
Я делал анализ партийной деятельности буквально где-то около 2 месяцев назад. Я проанализировал все сайты всех партий, все программы перечитал. Это было тяжело, но тем не менее я выбрал там для себя несколько партий, которым действительно стоило бы голосовать. И РПР Парнас была среди тех, которые стоило бы проголосовать. И поэтому не менее важен один из основателей этой партии, это Борис Немцов. И, естественно, его деятельность была очень важна для России. Я думаю, что я пришел бы скорее больше на марш оппозиции, ну, то есть больше желания было прийти именно на марш оппозиции, чем на траурный марш. Все-таки, чем меньше траурных маршей в стране, тем лучше. Например, я друзей не приглашал на траурный марш. Для каждого это своя позиция, каждый сам должен принять решение, приходить ему или нет. А если бы это был марш оппозиции, который должен был состояться в Марьино, я бы, конечно, пригласил бы и друзей, и коллег на него.
Ты что, решил, что умрешь иначе? Что все пройдет и что крыса сгинет? Вот мы, как дети, стоим и плачем, и верим, что нас эта чаша минет. Пусть в этом марте мы станем старше и перестанем просить отсрочки. Должны мы выйти все вместе в марше, иначе сдохнем поодиночке. До боли ясно. Куда же проще? Дошли до края, дошли до точки. И если мы не пойдем на площадь, то просто сдохнем поодиночке. Борись, дерись, если нужно драться. Не бойся крыс и качай их лодку. И этот праздник спецопераций мы можем. Можем загнать им в глотку. Ведь даже жизнь не важнее чести. И я ору до последней строчки, что даже если умрем мы вместе, зато не сдохнем поодиночке.
Все прекрасно знали, что за таким политиком, тем более оппозиционным, тем более в нашей стране, всегда ведется наблюдение. Его не оставляли ни днем, ни ночью. И чтобы при всем при этом, при таком опекании товарища, его взяли и в центре Москвы убили, это просто невозможно себе представить. Вот есть только 2 предположения. Либо у нас такие опекальщики, что они есть, что их нету, либо это спланированная акция, которая была им известна.
Мы продолжаем программу «Время свободы». 1 марта в Лондоне у здания посольства Российской Федерации также состоялась акция памяти Бориса Немцова. Сотни людей пришли отдать дань памяти убитому российскому оппозиционному политику. Инициатором акции стала базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Говорите громче». Российский бизнесмен Евгений Чичваркин, который теперь живет в Лондоне, участвовал в акции и тоже почтил память Бориса Немцова. Он заявил: «Нам стыдно, что под прикрытием российского флага происходит убийство». Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына беседовала с Евгением Чичваркиным.
Вы с Борисом Немцовым были знакомы?
Да, мы познакомились в году 2005-2006 еще, когда я еще был исключительно бизнесменом, а он уже в глубокой оппозиции.
Борис Немцов был среди реформаторов российской экономической и политической системы, одним из вице-премьеров российского правительства при Ельцине. Вы уже принадлежите к следующему после Немцова поколению. Скажите, насколько реформаторская деятельность Немцова и его коллег способствовало вашей предпринимательской деятельности? Смогли ли вы воспользоваться ее плодами?
Вы знаете, его пик политической карьеры 97-98, на тот момент, вот насколько повезло Путину, да, настолько не повезло Немцову. То есть у Немцова был реальный шанс, да, гипотетически стать президентом. Это был бы честный и такой волевой человек, ну, хоть и там, да, непростой на самом деле по характеру, достаточно радикальный человек был бы президентом. То есть я это допускаю вполне. Но сложилось все по-другому, да, я помню там закон о свободе торговли, который кардинально изменил мою жизнь. И вот тогда Немцов еще, даже, по-моему, не был губернатором Нижегородской области. Предельно честный, последовательный, хотя достаточно резкий был мужик. Безусловно, вся работа либерального блока способствовала тому, что в России появилась бизнес, частная собственность, успешные компании, законодательство, которое потом еще тысячу раз усложняли и делали нечеловеческим уже при Путине. Безусловно, весь бизнес должен сказать спасибо ему.
А скажите, а вообще, как ваше поколение бизнесменов, предпринимателей российских относится к Борису Немцову?
Без него не обходилась, понятно, ни одна протестная акция, ни одна консолидация протестных сил. Вот. Не сказать, чтобы он был там номер один по цитируемости. Там, например, если бы он сейчас избирался бы в Москве там вместо Навального, например, то он бы набрал бы больше голосов, нежели набрал Навальный. Не факт. Но, тем не менее, он был в хорошей политической форме, вызывал уважение.
Вас не удивило, что политический деятель, оппозиционер, который много лет уже не мог появиться на российском телевидении, его убийство так всколыхнуло общество, вызвало такую реакцию не только в Москве и в других городах, но и по всему миру?
Дело в том, что в каждом россиянине, вот я это вижу по посетителям магазина, на данный момент достаточно серьезная, агрессивная пружина сжата. Огромное количество людей, даже те, которые поддерживают Путина, зачастую поддерживают, потому что не видят ему альтернативы. Я не говорю, что этой альтернативы нет. Люди не видят этой альтернативы.
Евгений, вы, вероятно, много общаетесь с россиянами, теми, которые приезжают в Лондон и заходят в ваш магазин. Как они настроены? Вы слышали их реакцию на это убийство?
Слышал. Но я был в магазине совсем чуть-чуть. Возмущение и агрессия. Агрессивные проклятия в адрес. Причем люди по российской привычке снижают голос, снижают угол зрения и сыплют проклятия.
В целом, если бы я вас попросила описать реакцию российского бизнес-сообщества на это убийство?
Оно все будет матом. В основном, потому что люди устали защищать свой бизнес, устали выживать. Для того, чтобы строить, созидать, что-то придумывать, постоянно отбиваются от нападок, выживают, спасают, считают потери и так далее.
Можно ли ожидать новой и активной волны эмиграции из России сейчас?
Она не очень активная, но так или иначе оживилась эмиграция. К сожалению, для нашей страны. Особенно 15 декабря, в общем, таким был холодным душем для многих крымнашистов, когда в неконтролируемую пропасть начал падать рубль. Сейчас его, понятно, удерживают, но это удержание достаточно дорого обойдется, и кормушки приличное количество денег потратят, чтобы это произошло.
Ну, а то, что касается инвесторов, вот тех, кто намеревался или уже вкладывал в российскую экономику, как вы полагаете, что произойдет с этими инвестициями и с самими людьми, те, кто инвестировал?
В целом будет такая медленная стагнация. Но медленная стагнация, не ожидаешь, что она будет по всем отраслям. Мы не можем говорить о том, что Россию сейчас ожидает экономический крах или экономическая катастрофа. Запасов достаточно много, система относительно сбалансирована, поэтому, в общем-то, они, я имею в виду российская власть, позволили себе воевать.
Одно время Борис Немцов даже был наследником Бориса Ельцина. И, видимо, он был одним из кандидатов в будущий президент. Как вы видите Немцова в такой роли, если бы это так и произошло?
Ему политическая карьера идет. Достаточно серьезно ему помешал 98-й год. Ему не повезло настолько, насколько повезло Путину. Если бы Ельцин обозначил бы как преемника его, я допускаю, что если бы это был 97-й, то его бы выбрали, но после дефолта 98-го это было крайне затруднительным уже. Люди не были готовы к интеграции с миром, интеграции с Европой, не готовы были к обрушившимся на них совершенно новым ценностям, совершенно новым там общественным взаимоотношениям, раскучали по совку, по твердой руке, поэтому выборы не были бы простыми для него, так или иначе. Но в итоге получили бы честного, последовательного, хоть и немножко резкого там, а иногда и достаточно резкого человека, который, мне кажется, был бы в целом хорошим президентом. То есть история не знает сослагательного наклонения.
Насколько это сильный удар его убийства по оппозиции в России?
Удар, с одной стороны, ослабил ли он оппозицию или сделал ее крепче, это мы в ближайшие чуть ли не дни поймем. Вероятно, этот удар сделал оппозицию крепче. Во всяком случае, более решительно настроенный.
С Евгением Чичваркиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Средства массовой информации в США, центральные и региональные, элитные или массовые, опубликовали материалы, так или иначе посвященные Борису Немцову. В воскресенье у здания миссии России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, несмотря на сильный снегопад, прошел траурный митинг в память об убитом противнике путинского режима. С подробностями Евгений Аронов.
Десяток демонстрантов держали в руках портреты Немцова и Надежды Савченко. Другие обернули себя украинским флагом. У здания дипмиссии колыхались плакаты «Путин. Чума 21 века. Остановить диктатора Путина. Остановить убийц». Страх, который убийство Немцова было призвано посеять в сердцах россиян, передался некоторым участникам нью-йоркской акции. Они отказались сообщить журналистам свои фамилии, опасаясь репрессий в отношении родных и друзей, оставшихся в России. Женщина, поднявшая над головой фотографию Немцова с датами его рождения и смерти и надписью под фотографией, которая гласила «Цена сопротивления Путину», оказалась неробкого десятка. Валерия Шарыпова, 25 лет, из Челябинска. Недолюбливающая политиков как класс, газета «Нью-Йорк-Пост» сделала исключение для Бориса Немцова и зло высмеяло российское «Известие» за инсинуации, будто оппозиционер стал жертвой анонимных поклонников его подруги Анны Дурицкой. В схожем ключе высказалась бостонская «Геральт». Официозные российские источники азартно перебирали кандидатуры возможных заказчиков преступления от исламистов до западных разведок, дружно пройдя мимо самой очевидной версии, что Немцов был убит за упорное противостояние Путину. Особенно позабавила «Геральт» изощренная гипотеза политолога Сергея Маркова на тот счет, что американцы слишком уважали Немцова, а потому вряд ли убили его. А вот украинские спецслужбы – это уже исполнитель куда более вероятный. Грегори Уайт из Wall Street Journal в своей корреспонденции цитирует два твита. Один – видного американского политолога Иоанна Бремера, который в 2000 году написал вместе с Немцовым статью, напечатанную New York Times. В ней, в частности, говорилось: «Россия выбрала своим лидером человека стойкой преданности национальным интересам. Она могла сделать выбор похуже. Маловероятно, что у нее был лучший выбор. Мы были неправы», – заключает Бремер. Светлая память, Борис. Второй твит, который упоминает Грегори Уайт, принадлежит ярой путинистке Марии Захаровой, заместителю директора Департамента информации и печати российского МИДа. «Убийство Немцова не просто преступление, это трагедия, вызов всем нам. Никогда не понимала его, ни тогда, когда он был во власти, ни тогда, когда ушел в оппозицию. Но сегодня я Немцов. Это точно». Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Креймер приводит мнение непоименованных аналитиков, что весомым мотивом убийства Немцова могло стать желание Кремля запугать либералов во власти, недовольных нынешним курсом, и предупредить их переход в лагерь несистемной оппозиции. Общественный телеканал PBS, левоцентристской ориентации, присвоил Немцову знак качества как политику в глазах своей аудитории, отметив, что Amnesty International не раз называла его «узником совести». Джоша Яффа из элитного журнала «Нью-Йоркер» предлагает своим читателям абстрактную, высоколобую версию гибели Бориса Немцова. По большому счету, он стал жертвой атмосферы клокочущей ненависти к любому проявлению инакомыслия, нагнетаемой путинскими СМИ. Именно здесь заложены предпосылки его убийства. Дмитрий Киселев, гордящийся тем, что Россия – единственная страна, реально способная превратить Соединенные Штаты в ядерный пепел, испытывал и явное удовольствие от того, что может назвать имена участников «пятой колонны», так как Путин фактически легализовал этот термин в российском политическом лексиконе, и среди них было имя Бориса Немцова. Кристиан Керрелл, обозреватель влиятельного журнала Foreign Policy, вспоминает свой последний разговор с Немцовым в ноябре 2010 года. Речь шла об опасности физической расправы над деятелями оппозиции. «Я спросил его, кто вас охраняет?» «Бог-то мой, не знаю», — ответил Немцов и пожал плечами, и добавил со смехом, «у меня нет телохранителей». По словам аналитика Института American Enterprise Леона Арона, если исходить из прошлого путинского режима, то резонансные политические убийства никогда полностью раскрыты не будут. Того же мнения придерживается газета «Вашингтон-Пост». И в заключение мнение известного историка, специалиста по России и СССР Ричарда Пайпса, высказанное в интервью «Радио Свобода». Давайте подождем с окончательным вердиктом. Немцова могли убить по своей инициативе какие-нибудь фанатичные коммунисты или фашисты. Не обязательно, что его убийство было заказано в Кремле. Все будет зависеть от качества расследования. Следствие неряшливое или непрозрачное сделает более весомым подозрение в причастности власти к этому преступлению. Но торопиться с выводами не стоит. Ричард Пайпс, историк, высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома в администрации Рональда Рейгана.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Во Франции не спешат комментировать информацию, согласно которой убийцами Бориса Немцова могли быть исламские радикалы, желавшие отомстить за его поддержку французского сатирического еженедельника Шарли Эбдо, известного своими карикатурами на пророка Мохаммеда и ставшего целью террористов 7 января. Сообщает наш корреспондент в Париже Наталья Конец.
Франция была одним из первых государств, официально отреагировавших на убийство Бориса Немцова. Французский президент Франсуа Олланд осуждает гнусное убийство российского оппозиционера и экс-премьера Бориса Немцова, мужественного и неутомимого защитника демократии, говорится в коммюнике Елисейского дворца, опубликованном в субботу 28 февраля. В эфире радиостанции RTL министр финансов Франции Мишель Сапен назвал это убийство спланированной заранее провокацией.
Это ужасное и в то же время показательное убийство. Выбор места, способ осуществления прямо напротив Кремля – это своего рода провокация. Все и в первую очередь российские власти должны сделать все, чтобы выявить правду.
Лидер праворадикального национального фронта и евродепутат Марин Ле Пен, известная своими тесными связями с российским истеблишментом, порекомендовала не делать поспешных выводов и позволить российским следователям выполнить свою работу. «Я доверяю российскому правосудию, нет никаких причин ему не доверять. Абсолютно ясно, что все желают, чтобы подлые убийцы, выстрелившие Немцову в спину, были найдены, арестованы и осуждены», заявила Ле Пен в эфире телеканала «France 3». В официальном заявлении французской компартии, в свою очередь, говорится, что убийство Немцова был явный политический мотив. Заказчик или заказчики, так же как исполнитель или исполнители этого убийства, имеющего все признаки заказного, еще не выявлены, хотя его политический мотив представляется совершенно явным, сказано в коммюнике ФКП. В пользу версии о политическом убийстве высказываются и многие французские обозреватели. Убийство Немцова еще одно в длинном списке ликвидаций людей, не желавших прогибаться, говоривших правду, критиковавших власть, отметила в эфире телеканала ТФ1 Элен Блан, журналист, специалист по России.
Тот факт, что ему выстрелили в спину прямо из машины, на мой взгляд, говорит сам за себя. Речь идет об очередном политическом убийстве. Надо напомнить, что Борис Немцов начал свою карьеру очень рано. Он был министром при Ельцине в правительстве Черномырдина. Затем он основал партию СПС, Союз правых сил, в которую вошли видные представители оппозиции. За его долгую политическую карьеру в его адрес неоднократно звучали угрозы.
Существует и иное мнение, согласно которому убийство такого видного оппозиционера, как Немцов, было совсем не на руку Кремлю. Как отметил в этой связи в эфире французского телевидения писатель, специалист по России Пьер Лорен, в настоящий момент, когда мировая общественность напряженно ждет выполнения Минского договора о прекращении огня на востоке Украины, Москве меньше всего требовался международный скандал, связанный с ликвидацией одного из самых известных лидеров антипутинской оппозиции.
У российской власти не было никакого интереса в настоящий момент поступать подобным образом. Обычно, когда оппозиционеры становятся чрезмерно заметными, для них всегда находится то или иное криминальное дело, и все тогда проходит достаточно тихо. Сейчас же Кремль прекрасно понимает, что внимание мировой общественности сфокусировано на Украине. Все ожидают, что Минский договор в конце концов будет реализован, и можно будет переходить к следующему этапу.
Никто из французских политиков и обозревателей пока не комментирует информацию о том, что по одной из версий российского следствия убийство может быть связано с той поддержкой, которую Борис Немцов высказывал в адрес парижского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», 8 сотрудников которого были убиты в результате теракта в его редакции 7 января. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Украинская военнослужащая Надежда Савченко, которую российские власти обвиняют в причастности к убийству в Донбассе журналиста ВГТРК, голодает уже 80 дней. Сегодня в СИЗО ее посетят глава Президентского совета по правам человека Михаил Федотов и член СПЧ врач Елизавета Глинка. Федотов сказал в интервью агентству «Интерфакс», что будет пытаться уговорить Савченко прекратить голодовку, поскольку члены СПЧ не хотят, чтобы она погибла в СИЗО и заинтересованы в том, чтобы судебный процесс начался как можно быстрее. С подробностями Наталья Джампаладова.
Сегодня, 2 марта, 80-й день голодовки Надежды Савченко. Вчера в следственном изоляторе «Матросская тишина» ее посетили члены общественно-наблюдательной комиссии Зоя Светова и Анна Каретникова. Как рассказала в интервью «Радио Свободы» Зоя Светова, состояние Надежды Савченко удовлетворительное, хотя украинская военнослужащая призналась, что чувствует себя плохо. У нее начались проблемы с желчным пузырем, с печенью, и в любой момент могут наступить необратимые изменения. Однако она не собирается прекращать голодовку, пока ей не изменят меру пресечения, рассказывает Зоя Светова.
В воскресный день там было много врачей. Надежда Савченко сделала УЗИ брюшной полости. А при нас Самсон Валерьевич Мадаян, главный врач, ее взвешивал и сообщил, что она весит 56 килограмм. А ей измеряли температуру. Температура, в принципе, была 36,7, то есть достаточно это нормальная температура. Ее состояние, как говорят тюремные врачи, состояние пока удовлетворительное, но то есть это значит, на человеческом языке, что она пока не умирает. Я наблюдаю ее каждую неделю. Я вижу, как она худеет, как она бледнеет. Она теперь уже жалуется на то, что у нее кружится голова, что у нее болит сердце. Врачи очень внимательно за ней следят. Она отказывается от инъекции глюкозы и согласилась на то, чтобы принимать какие-то немецкие питательные смеси, да, в которых есть белки, есть немножко глюкозы. Ну, в общем, это для того, как Савченко сама объяснила, чтобы ее мозги соображали. Врачи объяснили ей, что из-за того, что она так долго голодает, пьет только воду и чай и отказалась от глюкозы, организм может в любой момент, как она говорит, крякнуть. То есть ей может стать резко хуже, она впадет в кому и будет к ней применено принудительное лечение. Она говорит, что принудительное лечение к ней будет применено, если она сама не сможет сопротивляться. И вот для того, разум не отказал, мозги не отказали, она соглашается какое-то время пить эту питательную смесь. Но она говорит, что если меня не будут освобождать, то я перестану принимать какие-либо смеси, просто объявлю сухую голодовку.
Насколько я поняла из вашей публикации, Надежда призналась, что чувствует себя плохо.
Да, она сказала, я чувствую себя хреново, кружится голова, но при этом мы с ней довольно оживленно разговаривали. Она сидела на кровати, как всегда она это делает. Она говорила оживленно, сторону. Она, например, показала мне рисунки, планы, архитектурные планы дома, который она хочет построить под Киевом. Свободное время, а времени у нее свободного много, она тогда рисует вот этот дом мечты, который она хочет построить для своих друзей. Она очень подробно рассказывала про этот дом, показывала мне, что там два этажа, на первом этаже будет гостиная, на втором этаже будут комнаты для друзей, там, да, в подвале будет винный погреб, там, я не знаю, гараж. То есть у меня создалось впечатление человека, который очень надеется на то, что ее освободят, человека, который считает себя невиновным и просто не понимает, почему он должен сидеть в тюрьме столько времени, хотя у него есть алиби. Я много раз говорила об этом, но я хочу еще раз подчеркнуть, вот люди просто не понимают, они говорят, почему-то она так уперлась, зачем она голодает, да, ведь следствие, суд разберется. Просто Савченко, она настолько свободный внутренний человек, человек, который выражает протест вообще не только против своего собственного содержания под стражей, а вообще против несправедливого следствия суда, которое существует в России. Она возражает против того, что человека можно практически год держать в тюрьме, не проводя никаких следственных действий, хотя этот человек всячески доказывает, и его адвокаты всячески доказывают, что у него есть алиби. Я уверена, что она не виновата действительно, и она не убивала российских журналистов, потому что если бы она была виновата, она бы с таким упорством это не доказывала, и она бы не голодала, и она же не собирается как бы уходить от уголовной ответственности. Она просит, чтобы ей изменили меру пресечения.
Говорила Зоя Светова. На прошлой неделе президентский совет по правам человека обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой изменить Надежде Савченко меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей. За время голодовки Надежда Савченко потеряла уже 30% массы своего тела. И, как заключили на прошлой неделе осмотревшие ее немецкие врачи, она переоценивает силы своего организма. Вот что в эфире «Радио Свобода» рассказал ее адвокат Николай Полозов.
Приезжали врачи по просьбе западных лидеров. Это была маленькая уступка на минских договоренностях. Они действительно провели независимое обследование. Они посмотрели, что пишут врачи в СИН. Они послушали, что сказала Надежда. В заключении они написали, что возможности здоровья Надежды Савченко преувеличены как ею самою, так и врачами в СИН. Текущее положение вещей, а потеря массы тела составляет уже 30%, говорит о том, что счет идет не на какие-то недели, счет фактически идет на дни. Сроком и дедлайна они определили 6-8 марта. У нее отличное здоровье было. До голодовки она была военной, она тренированная, плюс все-таки ее пичкали глюкозой в рамках такой поддерживающей терапии. Говорить о том, что там произойдет это сегодня или 6-го, мы не можем. Мы не знаем, насколько ресурсы ее организма позволяют ей держаться. Но то, что время подошло к концу, фактически, об этом можно смело говорить.
Николай Полозов добавил, что адвокаты регулярно пытаются уговорить Надежду Савченко прекратить голодовку. К ней также приезжала мать и сестра Вера, которые просили Надежду Савченко начать есть. К ней обращался также лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, но Надежда Савченко отказалась прекращать голодовку. Как говорит Николай Полозов, она сформулировала свою позицию просто – воля абы смерть. О бескомпромиссной позиции Надежды Савченко в эфире «Радио Свобода» говорит украинский депутат от партии «Батьковщина» Алексей Рябчин.
Надежда Савченко – это кадровый офицер, и для нее честь – это не последнее слово. То, что она делает, это не попытка суицида, как она говорила. Это попытка маленькой, хрупкой женщины доказать, что ее слово может что-то значить, слово офицера. В своей жизни она показывала, что она добивается своего. Она была в качестве исключения принята на обучение в воинское училище. Это было специальное решение министерства. Она его добивала 3 или 4 года. Этот человек, патриот своей страны, которого мы очень сильно ждем, и в Верховной Раде я уверен, что этот человек может сделать очень много большого, большой пользы для Украины. Именно поэтому эта маленькая небольшой женщины, хрупкой, изнутри, но очень сильной снаружи, очень боится Кремль. А я, человек, который провел уже более 50-60 переговоров с экспертами, дипломатами, могу вас заверить. Фамилия Надежды Савченко звучит не только из моих уст, но и из уст западных дипломатов. Они тоже стараются делать. Всем понятно, что это дело политическое, зависит здесь только от одного человека, который сидит в Кремле.
Говорил Алексей Рябчин. 1 марта на марше в память об убитом оппозиционном политике Борисе Немцове одна из колонн шествия была посвящена Надежде Савченко. Также 1 марта во многих городах мира прошли акции в ее поддержку. Участники мероприятия требовали освободить украинскую военнослужащую. О том, что еще сейчас может сделать гражданское общество, чтобы помочь Надежде Савченко, рассуждает Зоя Светова.
Гражданское общество должно постоянно не выпускать, как бы, да, из внимания тему Савченко. У нас в стране все время происходят страшные вещи. У нас около Кремля убивают одного из самых известных оппозиционных политиков, Бориса Немцова. У нас после 3 лет событий на Болотной площади вдруг человек заключает под домашний арест, который там был. У нас до конца ловят каких-то людей, которые якобы повинны в госизмене. Надежда Савченко, к ней можно относиться как угодно, но люди должны понять, она своей голодовкой голодает не только за себя, она голодает за всех невиновных людей в России, которые содержатся под стражей.
Украинскую военнослужащую Надежду Савченко депутаты Верховной Рады от партии «Батьковщина» и делегаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы обвиняют в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина 11 июня прошлого года во время минометного обстрела на востоке Украины. 8 июля стало известно, что Савченко находится под стражей в российском СИЗО. Военнослужащая вину отрицает. В декабре ее защита представила доказательства ее невиновности. В момент, когда журналисты попали под обстрел, Савченко уже час как находилась в плену у сепаратистов и не могла быть причастна к гибели журналистов. С 15 декабря Надежда Савченко держит голодовку в следственном изоляторе в знак протеста против уголовного преследования. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Эстонии состоялись парламентские выборы. Победу одержали правые либералы. Правящая коалиция, судя по всему, несколько изменится, но перемены не будут резкими. Партия Центра, представляющая интересы русскоязычного населения, останется в оппозиции. В ходе кампании много говорилось о вопросах безопасности в связи с ситуацией на Украине и агрессивной политикой Кремля. С подробностями Мария Кугель.
На парламентских выборах в Эстонии победила праволиберальная партия «Реформ». Заручившись поддержкой 27,7% избирателей, она получила 30 мандатов. Центристская партия, за которую голосуют до 70% русскоязычного электората, пришла к финишу второй с результатом 24,8%, что обеспечивает ей 24 мандата. Однако, видимо, она, как и в предыдущем созыве, останется в оппозиции. О сюрпризах нынешних выборов «Радио Свобода» рассказал журналист эстонского гостелерадио Дмитрий Куликов.
В принципе, результаты выборов неожиданными оказались только с той точки зрения, что появилось новые две партии, и, соответственно, партии, которые были в правящей коалиции, это реформисты, социал-демократы и в свое время это Союз Отечества и Республики, они потеряли как раз. И вот новые две партии оттянули голоса у основных трех партий, скажем. А центристы, которые, как всегда были, ну, считаются такой оппозиционной партией на парламентском уровне, они даже выиграли плюс один мандат у них. Они оценили голоса у Союза Отечества и Республики. Это 9 мест потеряла эта партия, самое большое, ну, падение. И они оттянули у социал-демократов, и 3 места потеряли реформисты. То есть эти партии оттянули голоса у правящих партий. Вот эти партии, они как раз схожи с Союзом Отечества и Республики по своей идеологии. Это консерваторы и, соответственно, вот, свободная партия. И объясняют это тем, что народ уже хотел каких-то перемен. И вот такие перемены произошли. Сегодня ночью партия «Реформ» встречалась с социал-демократической партией и вот с одной из новых, с представителем одной из новых партий, свободной партии. То есть, соответственно, у них, если это все сложить, получается 53 голоса из 51, скажем, необходимого большинства. И этот союз прогнозировали. Но центристы будут в оппозиции. Они увеличили свою позицию, в принципе, неплохой результат. У них увеличенные там рекорды. Лидер партии набрал самое большое количество личных голосов вообще за всю историю независимости. 25 тысяч, даже больше. И в правительство они не войдут, они будут в оппозиции, потому что накануне все партии заявили, что они не будут вести переговоры.
Как риторика накануне выборов обострялась, антирусские какие-то заявления появлялись?
Какое-то разыгрывание русской карты не было особо. Ну, скажем, было традиционно то, что было всегда. Потому что центристов всегда считали партией, которая защищает интересы русских здесь, в Эстонии. Пытались соцдемы играть, скажем, на русском поле, но вот они, может быть, из-за этого потеряли. И пытались играть как раз-таки отечественники, Союз Отечества, которые потеряли больше всего голосов, и, возможно, это была их ошибка, потому что у них избиратель всегда был традиционно эстонский, они взяли несколько кандидатов,
известных нелюбимых лиц. И вот мы видим того, что такой поворот к русской аудитории у отечественников произошел, они как раз и потеряли голоса, которые пошли не были таким консервативным партиям.
А что насчет обороны? Было ли это важным пунктом? Муссировался ли этот вопрос во время предвыборной кампании?
Да, этот вопрос поднимался, вопрос национальной безопасности. Но примерно у всех партий одинаковые были позиции, что мы как члены НАТО должны вкладывать свою оборону. И, ну, одна из новых партий предложила увеличить даже этот свой членский взнос в НАТО. Там, то, что сейчас страны-члены, ну, в хорошей манере платят 2%, да, или они предложили 3% увеличить на гособорону и присутствие здесь, например, контингента союзнического увеличить.
То есть русская угроза, она как бы уже не обсуждается, есть она или нет, а уже практически совершенно вошла в повестку, да?
Ну, здесь такой вопрос довольно деликатный, поскольку официальная позиция Эстонии известна, да, в отношении к России и событиям на Украине. То есть здесь идет вопрос как бы о том, что мы должны продолжать политику национальной безопасности в том ключе, в котором она до этого была.
Мария Кугель для Радио Свобода.
На этом мы завершаем программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.